Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 568-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Открывает сегодняшнюю программу «Слово в неделю о блудном сыне». У нашего микрофона будет благочинный Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Павел. Затем в эфир выйдет очередная передача из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Завершит этот час четвертая заключительная часть беседы с игуменом Симеоном Гаврильчиком. Отец Симеон ответил на многие вопросы наших слушателей в связи с предстоящим в июне нынешнего года Всеправославным собором. Нашу программу открывает слово «В неделю о блудном сыне», сказанное благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Павлом.
Имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, на сегодняшнем день мы с вами слышали песнопение псалма «На яках вавилонских». Там оседошло, началась постная триочь, приближаются дни Великого Поста. И Святая Церковь преподает нам пример покаяния и исправления, показывает пример человеческой жизни и отношения человека к Богу, Отцу Небесному, на примере отношения к Отцу Земному. В евангельской притче о блудном сыне, который сегодня считалось за божественной литургией, мы слышали, что был человек, и у него было два сына, старший и младший. И младший сын, чувствуя, что он взрослый, он стал говорить отцу, чтобы он отдал ему относящиеся и принадлежащие ему часть имения. «Отдай мое мне», — сказал сын отцу своему. Он просит это для того, чтобы самому управлять своей жизнью, потому что думает, что он лучше будет управлять, нежели его отец. Он лучше будет распределять силы и возможности, которые ему будут даны. Он берет и уходит на страну далече, где расточает все свое имение и превращается в нищего человека. Нужно понимать, что он не был врагом самому в себе. Он не расточал специально свое имение. Он понимал, что это его. Он заботился об этом, но расточил все, живя блудно. Так и в нашей жизни человек часто требует себе свое. И от этого человек лишается всего, что ему должно было бы дано, и чем бы он мог обладать потом. Он отказывается от целого, беря такую маленькую часть того, что он говорит, что это принадлежит ему по праву. Вот сказал старец Паисий Афонский об этом отношении, что справедливость не всем мире, а справедливость у Бога. И не нужно ее искать здесь, на земле, нужно искать ее у Бога. И человек, думающий, что он поступил справедливо, взяв свое, он потерял все, что у него было, и что могло бы и должно было у него быть. И вот находясь в этом состоянии обнищания, человек просится пасти свиней. И он не получает ни от кого, ни от какой помощи и пропитания. И питается с этими свиньями, которые пасет. До какого состояния человек, гордый, считающий, что он лучше управит своим имением, нежели его отец, скатывается и превращается в нищего, бездомного человека, питающихся свиньями. И вот здесь, придя в себя, говорит Евангелие, человек вспомнил, что у отца его наемники находятся в лучшем состоянии, имеют пропитание, имеют снабжение, имеют проживание. Он говорит: пойду к отцу, прошусь в число наемников его. И он идет и исполняет свои желания, покаянное делом. И придя к отцу, он очень медленно, не спеша идет, стыдясь и боясь гнева отца. Но обрати внимание, что отец бежит навстречу к сыну, обнимает его, воняющего свиньями и грязью, и лобызает его как знак прощения, помирения и восстановления его в сыновнем состоянии. И сын был принят отцом устроен был пир, началась новая жизнь младшего сына. Но вот часто мы на этом останавливаемся и не обращаем внимания на старшего сына. Старший сын пришел с работы, вы помните, с поля, говорится в Евангелии. И услышав, что у отца в доме пир, он спросил, что это? Он говорит, сын, твой брат вернулся. И отец устроил торжество и заковал тельца упитанного. То есть приготовил лучшую трапезу, одев сына в лучшие одежды, надев на его руку перстень сына. И старший сын, опечалившись, не захотел входить в свой дом. И отец вышел к старшему сыну. И на его упреки, что он, отец, не дал ему даже малого утешения, а он верно служит. Отец ему говорил, все мое твое, и всем, чем я обладаю, ты обладай. И радуйся, что сын твой вернулся, будучи погибшим. В нашей жизни мы часто видим человека, к сожалению, сейчас уже несчастного, живущего благочестиво и исполняющего заповеди Евангелия. Когда этот человек видит, что Господь милует, прощает и благословляет грешника, то в сердце этого человека зарождается зависть, огорчение и ров. Он начинает в своем сердце возмущаться на суды Божии. И вот видя пример Отца Небесного, который изображен Отцом в этой притче, мы должны понимать, что Господь поемлет всех и дождит на праведных и грешников. И все зависит не от нашего подвига, а зависит от постоянства в добре, от постоянства в исполнении заповеди Христов. И зависит от постоянного покаяния за свои грехи пред ногами Отца Небесного. Если каждый человек будет поминать свои грехи и каяться в них, просить у Бога прощения, взывая «Боже, милости, будь мне грешным!» И не смотреть на своего соседа, и не завидовать ему, получил он милость или нет, а смотреть на дающего эту милость, на Бога, то он всегда будет со Христом и с Богом во веки вечные. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Павла, благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю о блудном сыне. Thank you. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
И как бы обобщая сказанное, святой наставник учит: не забывайте ни на один час, для чего вы собрались и живете в обители, для чего носите монашеское одеяние, и непременно черное. Оно означает постоянный траур, постоянную печаль о грехах, коими мы непрестанно прогневляем Всевышнего и праведного Творца нашего, которому должны дать отчет в своей жизни. Итак, со страхом Божиим проводите время, данное вам для спасения, и обителью пользуйтесь как тихим пристанищем Божиим, в котором Господь укрыл вас от бур и треволнений житейских. В миру каждый день множество людей погибает от прелести грехов, а между вами да не будет ни одной погибающей, ибо вас осеняет, защищает благодать Божия. Живите в любви взаимной. Случавшиеся нестроения в монастырях очень огорчали и расстраивали любящего отца. Но святой отец и здесь, рядом. Прочитав письмо твое, игумене Таисии, я сильно поскорбел и удивился козням вражьим, которые он, враг, нанес обители и тебе. Как он властно воспользовался орудиями своими к исполнению пагубной воли своей и возмутил крайне некоторых, особенно тебя, из-за которой он более всего и нападает на твою Леушинскую образцовую обитель. Да и как ему стерпеть твои добрые дела? Сколько их творится в стенах твоей обители? Ты Царствие Божие водворяешь и устрояешь на земле, а врага бесплотного изгоняешь с нее. Вот и он гонит себя. Но шутки плохие с ним и с его пристанями. Особенно нетерпима дьявольская гордость и прозорство, задорный нрав. Особое внимание уделяет батюшка игумене монастыря как ответственному перед Богом и людьми лицу, руководителю. Упомянув о том, что на монастырь смотрит все окружение, одни с добрым упованием, другие с желанием найти слабые места, святой пастырь призывает держать с любовью монастырские порядки, зорко за всем наблюдать, быть справедливой, о всех заботиться, пасти духовно и учить должному отношению к физическому труду, быть для всех матерью. Добрая и недобрая слава, рассуждает святой пастырь, падает главным образом на игуменью, как энергичную или бездеятельную, как на любящую мать или нелюбящую и самолюбивую мачеху. На вас смотрит зорко окружающая обитель, и, видя что-либо нехорошее в обители, злорадствует. Молю Бога, чтобы под покровом Царицы Небесной процветали правда, святыня, мир и благочестие сестер со всяким довольством внешним. Тебе да даст Господь быть добрую ко всем сестрам, матерью, без лицеприятия и вражды относительно кого-либо. Игуменья даст сугубый ответ Богу о всех сестрах. Не забывай, дорогая, истины, которые изрек Господь, хотящие благочестно жить и в ветце сем гонимы будут. Враг гонит благочестивых через ближайших к нам и сослужащих с нами. Ну, дай Бог тебе, матушка, и всем сестрам обители, единомысленно и единодушно поклониться страстям Христовым, исцеляющим наши страсти, страдания душевные и телесные. В Сурской игумене старайся держать в новой моей обители общие монастырские порядки, в основании которых, как и во всем, должна быть любовь. Деньги расходуй бережно и расчетливо, но не скупо. Отчет во всем. Наблюдайте аккуратно, чтобы все сестры были одеты, обуты, приличное тепло, чтобы были не ленивы на молитву и разные послушания, ибо таким образом обитель ваша благословится от Бога и Бога Матери и святого апостола Иоанна Богослова, и будет во всем достаток и изобилие. Заботиться же тщательно о всех сестрах, чтобы не ходили они на послушание разутыми, босыми, плохо одетыми. Старайся, мать, быть ко всем справедливой, о всех пекись, всем воздавай должное, чтобы в обители царствовали мир, любовь, правда, довольство, благочестие, послушание, чистота, трудолюбие. Бог да умножит вам всякую благодать. Радей о всех тебе подвластных, ведь они дети твои, Богом тебе веренные. Пазите сестер духовно, удовлетворяйте их духовную жажду молитвы, псалмопения, чтения Слова Божия и книг душеспасительных, особенно житий святых. Физический труд сам по себе. Все должны трудиться. Дело найдется для всех. Дай Бог, чтобы была святая любовь во всех и взаимный мир с довольством. Будь для всех матерью благопопечительную, всех назидай, а всех пекись, чтобы все были довольны. Не будь скупа чужим добром. Но полно мне давать тебе наставления. Сама имеешь разум духовный и можешь сама правильно и строго взвешивать свои отношения и деяния ко всем сестрам и к братьям. Все слова батюшки исходят из глубоко любящего сердца, но особым теплом веет от тех его слов, которые направлены к игуменьям, подвижницам. Родная по духу, неоцененная матушка, игуменья Таисия, с благодарностью, любовью получил платочек шелковый, дар твоего усердия и любвеобильное письмо. Не нарадуюсь твоей любви о Христе и твоему усердию, выражающемуся столь разнообразно и так постоянно. По плодам их познаете их, говорит сердцеведец Господь о людях, с коими мы живем и действуем в мире. По сладким плодам любви твоей, и я знаю тебя вот уже около 35 лет. За все это время любовь твоя к Христе изливалась постоянно чистой струей, неоскудной везде и во всяких видах. То приготовление прекрасных рис, то митр, то тонкого белья, то разных книг, душе полезных, а главное, помогало мне в устроении всех моих обителей. Да и не перечислить всего, но особенно ты утешала меня своей беззаветной преданностью Христу Спасителю, словесное стадо которого ты собрала и посла, и пасешь доселе на пажите спасительной. За что дай Бог тебе и им всем, добрым послушницам, Царство Небесное. Достопочтенная, неоцененная матушка Таисия, верно раба Божия и Пресвятой Владычицы, неустанная труженица на пользу обителей. Ты пишешь, что находишься под гнетом уныния. Это нападение врага, завидующего венцу твоему, который он предвидит на себе. Да, кроме того, тут и известная болезнь твоя. Болезнь сердца играет немаловажную роль. Терпи, многострадальная подвижница, мученица Христова. Дорогая неоцененная матушка Таисия, здорова ли ты, искренне раба Божия и слуга сестер своих, бодрая, неусыпающая, мыслящая за них и всегда пекущаяся о них? Некогда тебе болеть, надо поправляться и еще трудиться во славу Божию, Богоматери, Предтечи, Иоанна Богослова и всех святых. Да продолжатся дни твои, как дни дерева, яко древо насажденное происходящих. Вот, во здравии и цвете душевных и телесных сил. Да исходатайствует тебе его святой апостол Иоанн Богослов и святый Иоанн Предтеча, более врожденных женами. Ждем тебя, подвижницу Божию и Царицы Небесной. Ждут особенно твои сестры, монахини, тебя, их мать, наставницу-кормилицу. Мир Божий да будет с тобою, и всякая благодать Божия, и милость Царицы Небесной.
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу четвертая и заключительная часть беседы с игуменом Симеоном Гаврильчиком, насельником Троицы Сергиевой Лавры, в связи с предстоящим в июне нынешнего года Всеправославным собором.
Сегодня много говорят о толерантности, и мы видим, что толерантность перекинулась и в религиозные вопросы, когда нам выгоднее сохранить политическое лицо, какие-то, может быть, политические выгоды, и пренебречь истиной Христовой, как мы видим, вот на общении высших иерархов православных с Римо-католической церковью. Между тем, Папа Франциск совершает всяческие действия, направленные на то, чтобы, как он выражается, преодолеть наши разногласия вековые и объединиться или пойти на какие-то компромиссы. я с удивлением узнал о том, что открыты даже были некие врата в базилике Святого Петра, через которые проходят в том числе и представители Русской Православной Церкви, и тем самым снимают с себя многие грехи. Это вот такая некая странная тенденция, даже волхвование какое-то, наверное. Но не говорят сегодня открыто о том, что будет присутствовать делегация Римо-католической церкви на Всеправославном соборе. Между тем, патриарх Варфоломей в последнем своем заявлении не отрицал эту возможность.
Но тут уже не только о патриархе Варфоломее, о его просьбе. Собственно говоря, это документально зафиксировано в последнем решении, заявлении этого совещания, что будут приглашены эти представители. То есть это решение уже.
Ну, как наблюдатели.
Как наблюдатели. Но в качестве наблюдателей будут приглашены не только инославные, но будут приглашены, как будут архимандриты, приглашены какие-то миряне, но не имеющие права голоса. Ну, тоже, кстати, вот очень интересный такой момент. В этом Всеправославном соборе он, получается, не вселенский, хотя изначально идея созыва этого собора была с самого начала, вот, как именно Вселенского собора. То есть идея эта была заключена в том, чтобы провести Вселенский собор, поскольку уже более 1000 лет, начиная с последнего 7-го Вселенского собора, не было Вселенских соборов. Но эта идея, она проводилась вплоть до недавнего времени. Потом, когда произошел разворот в другую сторону, вот нет, мы не можем совершать никаких вселенских соборов, поскольку у нас христианство разделенное, но тоже, опять-таки, то есть вклинилась еретическая экклезиология сюда, которая сыграла такой вот решающий момент для определения, что это за Всеправославный собор. Но, тем не менее, возникает вопрос о каноническом статусе этого Всеправославного собора. Хорошо, вот если вот мы не принимаем решений Всеправославных соборов константинопольских, 16 века, они Всеправославные, о календаре, то почему мы должны принимать решения этого собора? Почему они должны иметь какую-то определенную власть? И потом вот, вот тоже владыка Никодим Милош пишет о том, что всякий собор, он принимается настолько, насколько он соответствует православной вере. То есть ни одно законодательное деяние, проведенное тем или иным собором, оно не имеет никакой силы над церковью, если оно противоречит священному писанию и учению церкви. И должно быть исправлено другим последующим ближайшим собором. Вот такова каноническое право, да, говорящее нам о этих соборах. Потом вот тоже владыка Никодим пишет о том, что на самом деле голос Вселенской Церкви, он может проявляться не только путем вот созыва всего Вселенского собора, но разным путем. Вот в 17 веке, пожалуйста, появилось исповедание Петра Могилы, которое было утверждено на Киевском соборе, потом на Ясском, а потом всеми восточными патриархами. Оно называлось исповедание восточных православных патриархов. Это голос всей Вселенской Церкви. Утвердили все православные патриархи. То есть выявление голоса церкви, учение церкви по важным вопросам, в частности, отношение к протестантству и их заблуждениям. Также появление такого очень важного документа, как в XIX веке, в 1849 году, послание восточных патриархов или Единой Святой Вселенской Православной Церкви, где, в частности, говорится о заблуждениях римо-католицизма и так далее. Он тоже имеет такую же догматическую силу, он является выражением Вселенской Церкви. То есть, с точки зрения права, это второй способ, так скажем, после Вселенских соборов, когда выражается голос Вселенской Церкви. И вот тут тоже вот делаются эти документы о миссии Церкви, там, допустим, о браке, там, о там, каких-то вот, так скажем, ну, вещах, которые сейчас волнуют современный мир, и вот православные должны дать какое-то вот единое мнение, совершенно не обязательно для этого собирать собор. Вполне достаточно такая инстанция, как или поместный собор той иной православной церкви, об этом тоже пишет епископ Никодим, который извещает о принятом решении, другие православные церкви, они рассматривают это решение и принимают, исходя из того, насколько это решение соответствует православному вероучению, его принимают или отвергают. Вот, если принимают, значит, оно вступает в силу, и оно является выражением Вселенской Церкви. Опять-таки, если оно соответствует истине православной церкви, соответствует святоотеческому учению и противоречит священному писанию. Да, вот это вот такой вот очень важный момент канонический, который тоже, на самом деле, очень важно знать. Поэтому вот собирать вот собор, что бы то ни стало, здесь вот какой-то такой вот необходимости канонической на самом деле нет. Это, так сказать, притча в языцах какая-то уже.
Ну, уже просто, видимо, неприлично его не собрать после стольких.
Ну, может быть, и да, для того, чтобы православных оприлицали, так сказать, уже личные амбиции не порождают некое смущение. И, ну, как это так, мы столько... Но теперь можно сказать так, он хорошо, пусть они собираются, но лишь бы не вносили туда какие-то, ведь этот никто не застрахован от того, что, может быть, возникнет такая ситуация, что приедут туда 24 епископа, тоже, кстати, очень странно, делегация от каждой поместной церкви, и внезапно появится какой-то документ, вот, который необходимо принять или будут заставлять подписывать. От этого тоже никто не застрахован, неизвестно, что там будет еще. А потом, конечно, возникает еще смущение, почему не поддержано было предложение нашего патриарха провести собор на Святой горе Афон. И я, например, очень даже поддерживаю вот это вот предложение Святейшего Патриарха, оно правильное. Почему? Потому что, ну хорошо, вот Константинополь является историческим местом для Вселенских соборов. Афон тоже исторически является таким местом, потому что прецедент был в 30-м году, когда был собран так называемый просинод подготовительный перед этим Вселенским собором, и там шли вот различные прения, дискуссии. Но почему бы не собрать на Святой горе в том же самом Ватопедской обители этот собор? Я не понимаю причин, что этому препятствует. С другой стороны, думаю, вот чего. Не боится Вселенская патриархия восстания афонского монашества против очередных вот таких вот вылазок, особенно против этого совершенно безобразного документа отношений православной церкви к остальному христианскому миру. Ну, кстати, вот я еще раз напомню этот документ, еще вот один пункт такой, тоже возмутительный. 22-й пункт. Православная церковь считает, что любые попытки разделить единство церкви, предпринимая отдельными лицами и группами под предлогом якобы охранения или защиты истинного православия, подлежат осуждению. Во-первых, в истории церкви прения внутри церкви, они никогда не разрушали единство самой церкви. Они укрепляли это единство, наявляли, где истина, а где ложь, где правда, еретическое учение, а где православное учение. Да, и вот мы с вами уже приводили различные исторические примеры. Это вполне естественно, это вполне закономерно, что жизнь церкви, она живая, когда каждый, согласно своей совести, он либо протестует, либо соглашается с тем, что принимается иерархами и с теми действиями, которые совершают. И если совесть протестует, если она видит, что так делать нельзя, а почему мы должны молчать? Тем более, вот я приведу замечательные слова преподобного Федора Студита. Когда касается вопросов веры, будь ты земледелец, будь ты император, ты не должен молчать, ибо молчание – это есть величайшее зло, это есть преступление. Он говорит, это заповедь Божия, пишет преподобный Федор Студит, не молчать, говорить. А здесь фактически, я считаю, что это 22-й пункт должен быть либо полностью убран, либо существенным образом просто переделан. Почему осуждать? Никто не выступает против единства церкви, еще раз подчеркиваю. Я как-то вот хотелось бы обратиться к нашим святителям, епископам, чтобы обратили на это внимание, потому что все-таки это документ Всеправославного собора, и наша православная церковь, исходя из опыта церкви, из истории церкви, должна понимать, что кафолическое сознание, соборное сознание церкви, оно выражается не соборно, а может выражаться через одного человека, живущего благочестиво и, как правило, через простого даже монаха. Пример – преподобный Федор Студит, преподобный Максим Грек, святитель Марк Эфесский, память которого разную, он остался один, единственно верен православию во время Ферал-Флорентийского собора. И один человек противостоял всему сонму епископата Вселенской Православной Церкви. Один единственный человек.
Ну, согласно этому документу, он был бы осужден.
Конечно, согласно документу, надо осудить святителя Марка Эфесского как делающего попытку разделить единство церкви. Ну вот как вот такие вот вещи писать? Вот меня это, по крайней мере, до глубины души просто возмущает.
Отец Семён, а есть возможность внести поправки вот до собора в эти документы? Может быть, наши богословские комиссии, духовные школы могут это сделать?
Это вопрос, конечно, уже не ко мне, потому что это вопрос уже тем ответственным лицам, которые все-таки занимаются составлением или имеют право корректировать эти документы. Конечно, это просьба к нашему высшему священному началу, потому что, собственно говоря, они светильники церкви, и их слово, оно решающее. И вот мне приходилось сегодня говорить с некоторыми епископами, которые прибыли в нашу церковь, указывают на этот документ. Да, они все как бы понимают, вот, но мне опять же говорят, ну вот мы молодые епископы, ну как, нам как-то вот неудобно, есть все-таки митрополиты, ну а митрополиты будут слышать, что скажет патриарх. То есть в нашей церкви сложилась, ну извините меня, нездоровая атмосфера. Атмосфера, которая противоречит, опять-таки, церковной соборности. Получается, что ну, никто не может никакой вопрос поднять. Если ты будешь поднимать вопрос, то на той или иной станции просто-напросто ты будешь избиваем. Либо, так скажем, канонически, либо дисциплинарно, ты будешь избиваемый. Ну и к чему мы придем? Мы идем к тому, что, собственно говоря, у нас, получается, церковь будет превращаться из тела Христова в некий, так сказать, ну, штаб, военный штаб, где будут тому или иному выноситься или иные только приговоры. Но это недопустимо. В церкви такие вещи совершенно недопустимы. Еще раз напоминаю, что каждый человек – это живая клеточка, живой организм. Я вот вспоминаю еще такие вот слова замечательного человека, великого князя Константина Константиновича Романова, который говорит, что дар – это великий дар Божий. И те люди, которые пытаются уничтожить дар, убить дар, или восставать на человека талантливого, они совершают великий грех против Бога. Поэтому вот если человек работает совесть, особенно церковная совесть, и он обращается к епископату, просит, чтобы они обратили внимание на те или иные документы, пункты, это слава Богу. Значит, церковь живая, даже вспоминаю об этом, как-то патриарх сам говорил, я не помню, то ли перед предыдущим собором архиерейским он говорит, что раз народ выступает, раз народ говорит, просит, значит, церковь жива. Да, это нормальное проявление жизни, церковной жизни, когда люди говорят. Другое дело, что когда выступление людей, так сказать, выходит за рамки христианской этики, нравственности, когда это все превращается в упреки, когда превращается в хамство, конечно, вещи это недопустимо, но хотя в истории церкви их более больше, чем достаточно. Тоже здесь Первый Вселенский собор, когда мы вспоминаем Григория Богослова, одного своего слова, говорит, все по площадям только ходят, обсуждают доктрину Святой Троицы. То есть люди были настолько живые, для них вера это было что-то вполне естественное, что-то такое абстрактное. Что каждый говорил, каждый высказывался, каждый наверняка имел прямой доступ к епископу Константинопольскому. Это вполне нормально. Ну, а какие-то, так сказать, шероховатости, они есть. Ну, пусть уж наши архипастыри потерпят немного. Но самое главное, здесь уже другое существо дела. Это вопрос веры, вероучительные, канонические вопросы. Они должны уже, конечно, ну, услышать все-таки как-то наш голос и принять какие-то меры, потому что такой документ недопустимо, чтобы он проходил и утверждался собором. Он требует очень серьезной все-таки корректировки. А эти пункты, они должны быть, еще раз напоминаю, просто убраны должны быть. Ну, мало ли что не нравится, что Вселенскому Патриарху, что критикуют его действия. Но ты не совершай эти действия. Зачем соблазнять народ?
Сложное время и сложные ответственные исторические и ответственные церковные моменты мы переживаем сегодня, но, как сказал один из наших авторов, и странные в то же время, потому что мы говорим о многих вещах вроде бы открыто. Вот, например, на Украине совершаются известные события. Церковь ввела специальное моление, специальную молитву на божественной литургии. Иктиньи диакон произносит, потом священник молится. Почему, например, у нас с момента церковной свободы, с 90-х годов, нет такой молитвы о восстановлении, допустим, легитимного преемника российской державы? Молитва о государе. Это было бы, на взгляд многих, вполне естественным. Многие вопросы собираются сегодня и остаются безответными. Но у нас есть некое такое упование, отец Семён, мне кажется, потому что в последнее время политики говорят, что Россия не сама действует, а просто отвечает на вызовы. Вот никто не знал еще, что в Сирии будет конфликт, и мы туда войдем. Россия вынужденно отвечает на те или иные вызовы. Может быть, Господь поставит нас еще раз и заставит нас именно отвечать.
Но тут уже мы встанем в позицию пока наблюдателя, не будем делать каких-то поспешных выводов. Наша задача все-таки духовенство и священство – это, прежде всего, самим жить по-христиански и приводить других к Богу. Своим примером и своим добрым словом, и любовью, и снисхождением, и примером, да, и молитвой. Я единственное, что, конечно, всегда думал о том, что Было бы неплохо, ведь на самом деле время, оно смутное и внутри нашего государства. Время такое серьезное и даже, может быть, сказать, опасное. Я знаю и что старец преподобный Афонский Паисий говорил о том, что все-таки наше эсхатологическое время подготовки к печати и к Антихристу. И поэтому, раз так, то надо не расслабляться, а ну вот я, например, но так думаю, это вот такая вот мысль, такой помысл, что было бы неплохо, конечно, почитать молитву патриарха Тихона, да, которая была в смутное время у нас тоже в церкви. То есть почему это важно? Это важно потому, что в сознании нашего духовенства мирян не было легкомыслия, не было ощущения, что все хорошо, да ничего не происходит, да мы живем, что еще надо? Живем, ну как живем? Куда мы идем?
Не просто живем, но совершаем миссию, и иеромонахи выступают в шоу.
Ну, это, конечно, грех, это вещь уже возмутительная, потому что это уже не миссия церкви, это уже порочение церкви. Потому что какое согласие может быть между Христом и Велиаром? Никакого согласия быть не может. И мы же вспоминаем все-таки, что миссия апостолов, она прежде всего заключалась в том, что они непрестанно пребывали в молитве, в посте, общение с верными, или апостол Павел, вот, вспоминаю его прекрасные слова. «Я день и ночь работаю, не покладая рук, у меня постоянно посетители. Я и в голоде, и в жажде, я переношу и зной, и стужу». Вот такой вот реально. Они не ходили никогда на представления в императорские дома и на гладиаторские бои. Не было такого. Единственный был случай, это когда вот известный случай в конце IV века, в 1394 году был. Это, кажется, при императоре Феодосии Великом, почему отменили гладиаторские бои, вот запрещены были указом императора, потому что на арену цирка вышел один монах по имени Телемах и стал останавливать зрелище, и люди на него накинулись, растерзали, а когда его растерзали, пришли в сознание, что же они сделали, они поняли, что это страшное преступление, это были христиане уже, и вот тогда был дан указ императора, запрещающий проводить гладиаторские игры. Но это то же самое, это вот как иеромонах, то есть человек, который отрекся от мира, который дал обет жить в непрестанной молитве, да, заниматься своим сердцем, какие могут быть миссии или выступления на рок-концертах, на шоу-концертах. Это уже не миссия, это же разрушение миссии. Самое главное, что человек порочит и себя, и церковь, и имя церкви. Вещь совершенно недопустимая. Ведь, даже если вспомнить, то апостолы, они никогда ничего, свою миссию не несли по своему произволу. Они совершались в Божественном Духе. То есть, живя вот так вот подвижнически, впроголодь, как пишет апостол Павел говорит, они постоянно ощущали голос Божий, зов Божий. Вот мы видим, что вот даже случай, когда пришел к нему ангел, когда он находился в Листрах, он увидел македонянина и просил, чтобы он пришел к ним, вот такие вот вещи. Это тонкость духовного устроения апостолов, она помогла тем, что ими постоянно, непрестанно руководил Дух Святой. Вот. И вот руководство, оно всегда осуществлялось в Церкви Христовой именно через людей харизматических, даровитых, людей, живущих аскетично. То есть, сообразовывали свою деятельность, свою волю Божию, это очень важно. Ну, а так, ну хорошо, ну, пришел на рок-концерт, ну, что дальше? А что дальше? Ты будешь о Христе, что ли, там говорить? Да никто вас слушать не будет. Или будут показывать, что вы идиоты, полуумные, или еще что-нибудь скажут. Это так.
Очень многие люди восприняли это очень положительно и обратились к церкви, как свидетельствуют многочисленные отзывы. Они узнали, что есть такие люди, как иеромонахи, есть монастыри. Оказывается, эти люди не лишены вот всех, так сказать, достоинств обычного человека.
Посмотрим, что будет дальше с этими людьми. Потому что то, что человек узнал о церкви и пришел к церкви, это еще не значит, что он там останется, и то, что он действительно станет в подлинном смысле христианином. Как правило, люди такие отпадают от церкви. Они находят всегда какие-то негативные стороны, что их неудовлетворяет, они становятся революционерами, находясь в церкви. Начинаются занимать критикой иерархии, оголтелой критикой, или там еще кого-то, или еще кого-то. Так это все не проходит.
Вообще, это очень все серьезно. Вот если без шутки, отец Семен, то такие беды, на самом деле, которые сегодня претерпевает наша церковная жизнь, они должны быть как-то уврачеваны. Между тем об этом никто не говорит. Вот даже у нас по радио часто наши батюшки, отвечая на вопросы, на бытовые достаточно вопросы, никто не шагнет на ступеньку вверх, скажем так, не скажет, что, дорогие мои, ну, надо все-таки думать не об этом, не о том, сколько свечей, когда подать, не о том, сколько раз там положить поклон, а именно прийти ко Христу, ощутить в себе этот божественный призыв, почувствовать любовь Божию, прочесть какие-то книги, может быть, как-то проявить милосердие, сострадание к ближнему, чего нам так не хватает.
Не хватает действительно, потому что очень многие люди, даже верующие христиане, они крайне немилосердны. А Господь же говорит, заповедь, блажение милостивы, яко ти помилованы будут. И когда у нас такое происходит, даже вот ближний человек попросит твоей помощи такое, или участие, сострадание, ты просто отпихиваешь, отталкиваешь, но я молюсь, но молитвы, об этом Селфефан тоже пишет, что фундаментом для правильной молитвы является исполнение заповеди Божией. Первая заповедь – это, конечно же, любовь к ближним. Если человек презирает, если человек ненавидит, враждует, то там не будет молитвы. Будет во время молитвы постоянно... Идет храмовая молитва, но у него там будет постоянно кишеть. Различные лица, различные ситуации, молитв на самом деле не будет. Потому что весь разные виды молитв, об этом нужно помнить. И правильная молитва начинается с внимательного обращения в чувстве сердца к Богу. Вот осознавать, как пишет Феофан Господь, что ты находишься перед Богом, что ты находишься в присутствии Божьем. Если этого не происходит, то и получается, человек пришел в храм, пробыл, как говорится, простоял определенное время, ну, почувствовал, что ему стало легче, то есть он все-таки пережил определенное действие, ну, а дальше все это растратил, то есть он остальное не доносит ни до дома, ни до людей. Даже вот элементарная миссия православного человека в мире, она начинается с чего? С тактичного, милосердного, добропорядочного отношения к другим людям. И вот мне вот даже приходилось так вот, я помню, как-то запало как-то в душу. Я встречал мою маму, она приехала на вокзал ленинградский. Я очень рано утром приехал, и, ну и как-то вот у меня там возникли проблемы с телефоном, мне как связаться с ним, сломалось. И там стоит молодой человек, ну, наверное, лет 24-25, наверное, с этими телефонами торгует. Такой такт проявил, такое участие. Такое, как вот, я говорю, большое вам спасибо, что вы тут вы так вот с такой любовью, участием так вот помогли. Он говорит, ну как, это моя работа. Я вот поражаюсь, что действительно вот есть вот такие вот светлые души, такие вот добрые люди. На самом деле, конечно, в этих людях действует благодать Божия, она как-то охраняет, оберегает. Где-то, может быть, воспитание хорошее получили. Потому что, конечно, если человек не получил хорошее воспитание в семье, то он не сможет относиться к людям правильно. Он будет злобиться на всех. А тут вот просто элементарный случай. Вот. И потом мы же всегда обычно чувствуем, добрый человек, недобрый человек, как к тебе другой человек относится. Это очень немаловажно. То есть, как бы миссия православного человека начинается с малых вещей, элементарнейших вещей. Да, не пихать людей, это заставлять там читать сумасшедшие правила перед причащением, но хотя бы человеку объяснить, как важно причащаться, вот, поможет самому ему какие-то лично молитвы прочитать, где-то каким-то словам разъяснить слова. Слово «не обинуясь» это означает, что то есть, не страшась, не переживая. Ну, какие-то такие вот элементарнейшие вещи. Но этому учиться надо нам всем. И такту или, так скажем, христианская толерантность. Это есть христианская толерантность. То есть проявление человечности, просто элементарной человечности другому человеку участвовать в горе, бедствии. Конечно, мы не можем там раздавать какие-то там деньги, бывают, или еще что-то, но хотя бы вздохнуть об этом человеке, не просто равнодушно пройти мимо него, но просить Господа, Господи, помоги ему вот в твоими судьбами, в тех или иных нуждах как-то разуметь. Хотя бы так, это тоже наша задача, это тоже заповедь Божия, исполнить заповедь любви к ближнему. Когда мы этого не делаем, то наше человеческое сердце, оно становится скорузлым, оно становится грубым, равнодушным, надменным, чопорным. Или даже некоторые говорят, батюшка, вот как у меня денег нету, вот столько просят людей, вот то-то-то. И говорю, ну, я говорю, очень просто. Говорит, разменяй там, нам тоже один духовник говорит, разменяй 100 рублей или 20 рублей по рублику, ну и давай там потихонечку. Вот уже, ты дашь рублик, уже будет сердце по-другому, даже уже будет чувствоваться, что как-то добро в сердце.
Сейчас это опасно для жизни, по рублику, то отец Семен.
Но другое дело, что по рублику не все берут. Сейчас бывает так, что скажут, ты чего мне столько даешь?
Еще и кинут на тебя. Дорогой отец Семен, я благодарю вас за такой развернутый, подробный рассказ. Мы еще обязательно, я надеюсь, очень встретимся после того, как соберется, может быть, наш собор, и будут приняты еще какие-то решения, может быть, будут корректированы некие документы, с которыми нам предстоит встретиться на этом всеправославном соборе.
Все-таки будем надеяться, что все-таки корректировки подвергнутся, вот документы хотя бы вот те, которые мы указали. Да. Это очень-очень важно, принципиально важно.
Ну и будем помнить о воле Божией. Я встречался недавно с протоиереем Валерианом Кречетовым, который сказал, что остров Крит вообще очень в такой ненадежной географической зоне, и там бывают локальные тайфуны.
Каждый человек, каждый священник, он выискивает свою лакуну определенную богословскую и даже определенную сторону указывает на тех или иных обстоятельствах, вот, да, тоже проявляет соборность в оценке тех или иных событий.
Спасибо, отец Семен. Я вот когда общаюсь с вами, и все слушатели, они ощущают такую взаимосвязь нашей лавры, нашей духовной лечебницы, Троице-Сергиевой лавры, к которой всегда люди прибегали, вот к нашим старцам, которых сегодня нет с нами многих и телом, но верим, что духом они пребывают с нами, а их наследники тоже живы, и я убеждаю в этом каждый день, когда общаюсь вот с нашей братьей, есть среди них очень хорошие священники, христиане, которые выслушают, сострадают и понимают наши грехи и наши немощи, и наставляют как-то для того, чтобы жить дальше.
Да, спасибо. Спасибо вас, Господи, за помощь.
Вы слушали четвертую заключительную часть беседы с игуменом Симеоном Гаврильчиком, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы обсудили несколько вопросов в связи с предстоящим Всеправославным собором, который предполагается провести на острове Крит в июне нынешнего года. Подошел к концу 568-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.